Радио Свобода.
В Москве 11 часов, микрофон Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. На востоке Львова израильские десанты захватили в плен нескольких боевиков группировки «Хезболлах». Президент Украины должен сегодня утвердить выбор премьера или распустить парламент. В Башкирии сегодня произнесен приговор по делу ученого Оскара Кайбышева. На востоке Ливана под городом Баалбек израильские десантники вступили в бой с боевиками группировки «Хезболлах».
Несколько экстремистов захвачены, десантники без потерь вернулись на базу, сообщило армейское командование. При авиаударе по Баалбеку, по данным очевидцев, погибли не менее 11 человек. Израиль после 48-часового перерыва возобновляет массированные бомбардировки объектов «Хезболлах» в Ливане. Нанесены удары по мостам неподалеку от границы с Сирией. Во вторник вечером боевики обстреляли ракетами города Рош-Ханикра и Сарит на севере Израиля. Сообщений о жертвах не поступало. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что война продлится до тех пор, пока «Хезболлах» не перестанет угрожать Израилю.
Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Я от всего сердца приношу глубокие соболезнования мирным жителям ливанского селения Кана. Мы не хотели причинять им вред, не хотели их гибели. Не они наши враги, не они цель наших самолетов.
Говорил Эхуд Ольмерт. Международные организации наращивают поставки гуманитарной помощи Ливану, говорит один из координаторов поставок, представитель организации «Всемирная продовольственная программа».
Мы начали отправлять первые автоколонны с продовольствием в среду на прошлой неделе. С тех пор имеем заметный прогресс. Надеемся, что очень скоро нам удастся снаряжать до 6 колонн в день. Конечно, это зависит от множества факторов. Безопасность, дорожные условия, наличие горючего и общая возможность осуществлять поставки в стране,
заявил представитель Всемирной продовольственной программы. На Украине сегодня истекает срок, отведенный Конституцией на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. Накануне Ющенко провел переговоры с Януковичем, которые длились около 10 часов. Как сообщает пресс-служба президента, сторонам удалось достичь согласия по ряду пунктов универсала национального единства, документа, определяющего основные принципы развития страны. У здания Верховной Рады проходит многотысячный митинг сторонников Януковича.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. По утверждению обвинения, переданные Кайбышевым материалы могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. Ученый не признает себя виновным. Закрытый судебный процесс над Кайбышевым начался 31 октября 2005 года. Если он будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Россия готова выплатить Казахстану компенсацию за ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Днепр», сообщил представитель Роскосмоса.
Мы предполагаем, по ориентировочным данным, что большая часть топлива, а это примерно 23 тонны, сгорела. Поэтому последствия для экологической обстановки минимальные. Еще раз подчеркну, что Россия, Роскосмос настроен на конструктивное взаимодействие с казахской стороной.
Это был пресс-секретарь Роскосмоса Игорь Панарин. Сумма ущерба, возможно, будет оглашена 4 августа на совместном заседании Казахстанской и Российской комиссии в Астане. Авария произошла в ночь на 27 июля. Ракета «Днепр» упала через 1,5 минуты после старта с космодрома Байконур. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекции. Комиссия Росохранкультуры приступает к работе сегодня. Директор Эрмитажа Михаил Петровский на пресс-конференции в Петербурге сообщил.
В Эрмитаже идет постоянно круговая, никогда не кончающаяся проверка наличия экспонатов. В ходе этой проверки по графику, который утверждался еще прежним Министерством культуры и проверяется Росохранкультурой с постоянными отчетами, по графику должен был проверяться русский отдел, и стало ясно, что не хватает 221 инвентарного номера.
Это был директор Эрмитажа. 14 августа состоится экстренное заседание Союза музеев России.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада утром взорвались бомбы неподалеку от толпы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о троих погибших и 9 раненых. Только за вчерашний день жертвами терактов и нападений в Ираке стали свыше 60 человек, включая 26 иракских солдат. Президент Кубы Фидель Кастро заявляет, что его состояние после операции на кишечнике стабильное. Обращение 80-летнего Кастро было зачитано по национальному телевидению. Ранее ближайший соратник кубинского лидера, председатель парламента Рикардо Аларкон, заявил, что последние минуты Фиделя Кастро еще очень далеки. По сообщению некоторых источников, персоналу больницы, где находится президент Кубы, запрещено покидать помещение. Вчера кубинское телевидение сообщило, что Кастро временно передал все полномочия младшему брату Раулю. Кастро находится у власти на Кубе с 1959 года. Необходимо активизировать усилия по преодолению кризиса в провинции Судана Дарфур, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Выступая в Совете Безопасности, Аннан предложил заменить 6-тысячный корпус миротворцев Афганского союза в Дарфуре, Африканского союза, миротворческими силами ООН. По мнению Аннана, в провинцию должны быть направлены не менее 17 тысяч солдат. Власти Судана продолжают потворствовать арабским вооруженным формированиям, которые терроризируют чернокожее население Дарфура. Это были новости на волнах радио «Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Интересен ли современной прессе рядовой человек? Никакой не политик, никакая не звезда эстрады. Если интересен то, что именно пишут газеты о простых людях, какие их проблемы они считают достойными внимания других людей? И правда ли, что публикации, которые посвящены маленькому человеку, не пользуются вниманием большой аудитории? По крайней мере, во многих редакциях считается, что нерыночный – это товар. Хотя, скорее всего, дело в том, что очень мало кто умеет сделать его рыночным. Мало кто умеет найти человеческую историю, разговорить как следует ее участников и написать потом так, чтобы читали все. Сегодня у нас в гостях один из таких журналистов, это Дмитрий Соколов. Дмитрич, здравствуйте, Дмитрий.
Спасибо за комплимент.
Специальный корреспондент газеты «Известия». Ну, чего комплимент? Сами знаете, сколько откликов приходит на ваши публикации. Ну, что я нового сказала для вас? Ничего нового. И вот, может быть, разговор о журналистике с человеческим лицом мы начнем с самого простого, с истории, которые журналисты рассказывают сами о себе. Вы, Дмитрий, этим жанром почти не увлекаетесь, однако я все же нашла одну такую вашу публикацию. Это был коллективный материал корреспондентов «Известий» о тех передрягах, в которые люди попадают из-за смешных бюрократических ошибок, и как дорого обходятся им такие ошибки. Здесь же была личная история нашего сегодняшнего гостя. Давайте послушаем.
Весной 1992 года город Ленинград уже полгода назывался Санкт-Петербургом. Поэтому работница паспортного стола города электростали Московской области в графе «Место рождения» смело написала «Город Гатчина, Санкт-Петербургская область». Тогда я и сам не знал, что область вокруг города на Неве осталась ленинградской, поэтому, получая свой первый в жизни паспорт, сопротивляться не стал. А когда узнал, было уже поздно. Паспорт для российских чиновников – это святыня посерьезней Библии. «Все должно быть как в паспорте». Эту фразу я слышу всякий раз, когда приходится обрастать еще каким-нибудь документом. Военный билет, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации автомобиля и право собственности на квартиру, пенсионное удостоверение, всевозможные договоры. Несуществующая в природе Санкт-Петербургская область размножается в моих документах быстрее хомячка. Никакие силы не способны переубедить чиновников, что ошибку нужно исправить. Даже когда мне пришлось менять советский паспорт на российский, работники паспортного стола наотрез отказались сделать Санкт-Петербургскую область ленинградской. «Пишите, как в паспорте, и все тут». Я пишу, мне не жалко, мне Санкт-Петербургская область совершенно не мешает. Я только с ужасом думаю, что со мной будет, когда чиновники начнут свои архивы компьютеризировать.
Ужас — это очень правильное чувство, потому что тут же в этом же материале рассказывалось о женщине, которая всю жизнь не могла поменять дату рождения в своем свидетельстве. 31 ноября у нее было написано, и она металась по всем конторам этим бюрократическим. И только когда страна перешла... И все было, в общем, в порядке с ее документами, но когда страна перешла на компьютерные системы, электроника отказалась принимать ее документы, потому что все время пишут ошибка в запросе. Нет такого у компьютера, 31 ноября нет, и теперь ее страдания по новой начались, как я понимаю. То есть с новыми силами.
Нет,
человек.
Ей все-таки удалось решить эту проблему. То есть, наконец, там одна из спортисток жалилась и сказала, что если вы найдете свидетеля родов, то мы вам исправим. Она поехала в тот райцентр, где она когда-то жила, там нашла какую-то престарелую нашу акушерку, которая принимала у нее роды. Хотя, не знаю, может быть, она там договорилась с какой-нибудь акушеркой, чтобы она сделала вид, что она принимала у нее роды, но на самом деле...
И думаю, допустила
Бог
ошибку.
Простит, да. Вот, и эта самая престарелая акушерка подтвердила, что действительно это было 30 ноября, и после этого только ей исправили это. Ну, в общем, это и стоило многих седых волос, наверное, на ее голове.
Ага, и вот я, знаете, когда читаю ваши, Дмитрий, материалы, мне кажется, что главная проблема рядового русского человека — это чиновник, вот бюрократ и просто дурак. Вам как кажется, это такое повальное массовое бедствие или все-таки нельзя делать такие выводы на основании ваших материалов? Все-таки вы о частных случаях пишете.
Ну, да, это одно из главных, конечно, главных проблем рядового человека, и таких ситуаций очень много. Разумеется, создается ощущение того повального явления просто потому, что они все-таки замечаются, да, какие-то люди более нормальные, они, в общем, тому их не замечают, что они нормальные. Но я думаю, что критическая масса вот таких безумных случаев, она очень велика по сравнению с другими странами. Хотя, например, вот уже после этой публикации я узнал, что в Испании был похожий случай, там женщина вдруг узнала в паспортном столе, ну, не в паспортном, а в аналоге, да, какой-то там конторе, что она, оказывается, несколько лет назад умерла. И она много лет пыталась доказать, что она не умерла, что она жива. Вот, наконец-то, только после того, как ей удалось привлечь прессу к этой проблеме, ее, в общем-то, чиновники оживили. Но, правда, потом оказалось, что это ей насолил братец, который решил все наследство оформить на себя, и, значит, в каком-то конторе засвидетельствовал, что якобы его сестра умерла. Так что, в принципе, чиновники, они во всем мире одинаковые, конечно, но похоже,
в процентном отношении, вы считаете, дури
мне этой... кажется, эта доля больше. Вот недавно была у меня еще публикация, похожая на похожую тему, называлась «Патриотизм не пройдет». Это вот о том, как в Ставропольском крае вновь назначенный начальник милиции, точнее, прокурор края, решил, значит, усилить борьбу с незаконным использованием госсимволики. И по всем районам разослал сообщение о том, что, дескать, вот нужно усилить бдительность.
Я просто, Дмитрий, хочу с этой публикацией подробнее потом познакомить наших слушателей. Спрошу вас о некоторых вещах профессионально-творческих, может быть, даже внутренних. Я должна сказать нашим слушателям, что в своей известинской биографии вы пережили уже 4 главных редакторов. Это был Михаил Кожугин, к которому вы пришли. Вы работали с Рафом Шакировым, Владимир Бородин, сейчас Владимир Мамонтов. Ну, я даже, вот у меня есть такое чувство, что вы и Мамонтова переживете. Все-таки вы уже такой коренной известенец, который...
Единственная поправочка, что с Шакировым мне не удалось поработать, потому что я буквально за несколько дней до того, как он пришел, я ушел в другую газету, в общем, это просто так совпало, и пришел уже после только того, как он ушел. То есть я вот...
Ага, вот такой все-таки у вас выпали из известий, да, немножко. И все, конечно, все понимают, что известия меняются в зависимости от того, кто возглавляет газету. В ту или иную сторону меняются. Все видят, что вот сейчас либеральные известия Шакирова и Бородина превратились в «Комсомольскую правду». Понятно, что возглавили люди с «Комсомольской правды». Понятно, с какой идеологией. Но у меня создается впечатление, Дмитрий, что вы с вашей тематикой и совершенно независимы от политической ориентации известий. Что какой бы главный редактор ни приходил, он все равно будет вас ценить, все равно любить, посылать в командировки, чтить ваши материалы, считать их лучшими и так далее. Вот независимы вы с вашим маленьким человеком, с его проблемами.
Ну, просто мало людей, которые готовы работать и ногами, и головой. Да? Вот много в журналистике людей, которые работают только ногами, и много людей, которые работают только головой, не хотят там никуда ездить, да? И поэтому, вот, может быть, потому что мне удается работать и тем, я как-то уживаюсь при всех главных редакторах. И, в принципе, особые перемены не замечаю, просто потому что вот, я езжу в командировки, пишу материалы в редакции. Часто бывает, что там о каких-то увольнениях, каких-то переназначениях узнаю там через месяц после их. после того, как они состоялись, прихожу в чей-то кабинет, там, и с удивлением не обнаруживаю какого-то человека, или наоборот, обнаруживаю человека, которого давно знаю и который теперь работает в «Известиях». То есть я так немножко не в Москве, а в России, да, поэтому...
Это все благодаря вашей тематике, ну, опять же, благодаря специфике работы. Все-таки были ли случаи, когда ваш материал, привезенный из командировки, не ставили на полосу по тем или иным причинам или заставляли переписать?
Нет, пожалуй, такого случая ни разу не было. Был только случай, когда я один-единственный раз, когда я приехал без, не выполнив задание. Это было еще при Владимире Бородине. Просто потому, что те люди, с которыми я договорился, там, из правоохранительных органов, как бы о плотном сотрудничестве, о том, что они мне все расскажут и покажут. В этот момент как раз к ним нежданно нагрянула проверка из Москвы, и они, в общем, выпали из жизни где-то на месяц, и, в общем, мне пришлось сюда возвращаться ни с чем. А так вот, чтобы какие-то серьезные корректировки приходилось вносить материал или вообще там его не ставили на полосу.
Я совершенно не случайно спросила, потому что один из ваших коллег вот в вашем отделе рассказывал, что все-таки у вас одна проблема с материалом, привезенным, по-моему, из Санкт-Петербурга, из Санкт-Петербургской области. Вот была какая-то.
Нет, это была именно из Санкт-Петербурга, вот когда мне не удалось просто ничего написать, потому что вот вместе со мной приехала проверка.
А, понятно. Это была та самая эта история была. Хорошо, мы продолжим наш разговор после анонса.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Достаточно ли, с вашей точки зрения, пресса пишет о проблемах маленького человека? Материалов на какие общечеловеческие темы не хватает вам в современных газетах? Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Дмитрий, вы согласны с такой формулировкой, или, может быть, что-то бы добавили от себя? Вопросы, да, для слушателей.
Я бы только еще хотел, может, тоже добавить такой вопрос. А вот самим читателям интересны публикации о маленьком человеке, вот если рассматривать маленького человека именно как вот совсем, ну, как Акакия Акакьевича, да? Вот
никому не известно.
Ему вот самому неинтересного, да? Потому что, в принципе, вот, когда говорят «маленький человек», это, конечно, очень широкое понятие. В принципе, вот если рассматривать именно в таком плане, что вот просто обычный, самый обычный, заурядный человек, то он, конечно, никому не интересен. Он ни прессе не интересен, он самим людям не интересен. Вот если я напишу про какого-то человека, который с отвращением ходит на работу, и приходит, с отвращением возвращается домой, ему неинтересно ни то, что он делает, ни его собственная семья, там, ни то, что происходит в стране. Кому это интересно?
Ну, это будет уже рассказ, это уже в книжку.
То есть, в принципе, те, о ком мы пишем, даже если это никому неизвестные люди, там, не знаменитости, не звезды, все равно это не совсем все-таки маленький, не совсем обычный человек. Это все равно человек, который чем-то
отличается. Ну, раз с ним что-то случилось, он уже необычный.
Да, значит, если он что-то делает, или он против чего-то выступает, или он там... В общем, если чем-то он нас заинтересовал, значит, он чем-то заинтересует читателя. Если же он ничем не заинтересовал нас, то он и читателя ничем не заинтересует. Поэтому вот если в таком плане обычный человек, он, конечно, интересен, который что-то делает. Если же речь идет просто вот о сером, заурядном человеке, я просто вот первые три, наверное, года своей карьеры посвятил много времени тому, чтобы писать о том, как вот бедные несчастные люди, как у них все плохо и так далее. Но потом понял, что у всех жизнь тяжелая, да? И
ну просто, да, что легче, ты не станет от того, что прочитаешь
просто
о том,
одни в тяжести это их собственные усилия, которые что-то делают, а другие как бы ржавеют, а как бы все, что лежит, все ржавеет. Вот то, что ржавеет, то нам неинтересно, и мне неинтересно, и самим читателям будет неинтересно.
Вообще тут действительно два взгляда на это может быть, что ты читаешь о том, что кому-то плохо, и думаешь, вот ну зачем мне это читать, мне и самому нехорошо. А с другой стороны, можно и так посмотреть, что читаешь, что кому-то плохо, думаешь, ну слава богу, не мне одному плохо. Может быть, по-разному к этому люди относятся.
Ну, опять же, смотря что, если что-то с человеком случилось плохое, нечто значимое для всего общества, да, какая-то проблема. Ну, например, там вот в селе Медном, где год назад я ездил, там убили двух предпринимателей, так называемые народные мстители, просто вот за то, что они работали, не хотели жить той жизнью, которой живут все вокруг, там, да, безнадежные. И, в общем-то, имели собственное достоинство, там, и когда, ну, предлагали выпить, они отказывались, там, да, когда их настаивали, они в грубой форме отказывались и так далее, и так далее. И потом их, в конце концов, убили. То есть это вот с людьми как бы случилось несчастье. Такое несчастье интересно, почему? Потому что это действительно явление, это действительно то, чего, что надо изживать в современном обществе, и это всех заинтересует. Если же просто кто-то умер от того, что у него от цирроза печени, это, конечно, никому не интересно.
Нет, ну, конечно, вы много раз писали о несчастьях, которые нужно предупредить, чтобы люди, просто чтобы люди были бдительны. Вы писали о гробовом, это ваш знаменитый цикл. Вы писали о том, что происходит с туристами за границей, как это страшно, как они там гибнут, и никто об этом не знает, ничем могут помочь. Это, конечно, это просто помощь другим людям, это же понятно. И я предлагаю послушать еще один отрывок из очень яркого материала Соколова Митрича. Он уже начал о нем говорить. Этот материал вышел в мая этого года, я считаю его вот главным в этом году из своего творчества. Он назывался «Патриотизм не пройдет». Коротко можно сказать, что речь в нем идет о могучих умственных способностях одной местной прокуратуры.
В минувшие праздники на улицах знаменитого курорта Ессентуки государственных флагов России было намного меньше, чем обычно. Причиной тому стали события, имевшие место накануне. Городская прокуратура провела масштабную проверку и пришла к выводу, что многие жители города злостно нарушают закон, вывешивая в своих владениях российский флаг в непраздничные дни. За открытое проявление патриотических чувств были оштрафованы на 500 рублей директора 6 санаториев, 2 супермаркетов, 1 кафе и бензоколонки. Большинство из пострадавших после этого решили не вывешивать флаги и на праздники. Кто от греха подальше, а кто из принципа. Реакция жителей и гостей курорта колеблется между приступами смеха и гнева. Я как раз накануне этой проверки заметил, что у нашего флага крайне много обтрепался и распорядился купить и повесить новый, рассказывает Алексей Попов, директор лечебно-профилактического учреждения «Целебный ключ». И буквально на следующий день меня вызывает помощник прокурора Николай Саградов и объясняет, что триколор на воротах нашего санатория нужно снять. Это, говорит, нам из краевой прокуратуры спустили распоряжение усилить контроль за использованием госсимволики. Я ему отвечаю, а может, ваше начальство имело в виду проверить, чтобы флаги в порядке содержались? Может, оно вовсе не имело в виду, что их надо снимать? В Америке, например, гимн и флаг – это святое, у них он над каждым домом. Я не знаю, как в Америке, ответил Саградов, а в России то, что действительно святое, не должно развиваться над каждым домом. Скажите, поинтересовался Попов, а я могу вообще не вешать флаг, даже по праздникам? Можете, ответил помощник прокурора, это законом не возбраняется. Когда Алексей Алексеевич выходил из кабинета помощника прокурора, тут уже дожидались в своей очереди еще несколько заслуженных врачей России. О том, что было, когда директор «Целебного ключа» вернулся на рабочее место, рассказывает его секретарь. Из прокуратуры он пришел очень взволнованный. В руках у него был флаг, который он снял с ворот санатория. Сказал, чтобы я унесла его в кладовую и больше никогда оттуда не доставала. Потом он зашел в кабинет и увидел, что возле его стола стоит еще один флаг. Позвонил в прокуратуру, спросил, можно ли ему держать его у себя в кабинете. Не знаю, что они ему ответили, но, окончив разговор, он тут же попросил меня унести в кладовую и этот флаг. А на его место поставил большую катку с папоротником, который рос в приемной. В тот день он больше никого не принимал и ушел с работы раньше обычного.
Вот Дмитрий провел полноценное журналистское расследование, встретившись со всеми сторонами конфликта. Замечательные слова сказал ему главный герой событий, товарищ Саградов. Распоряжение краевой прокуратуры было очень правильное. Государственность у нас за последние годы укрепляется, а флаг России – это распознавательный знак органов власти. И не надо из бензоколонки делать резиденцию президента. И что же, Дмитрий, какой была реакция на это выступление?
Вот, слава богу, здесь реакция была вполне адекватной. То есть после публикации там пошел, в общем, очень серьезный резонанс, и прокуратура там, в общем, сделала вид, что ее неправильно поняли.
Ничего себе! После всего, как говорят в Одессе.
Да, вот. И теперь как бы разрешили вешать флаги. Я, честно говоря, не был после этого в Ессентуках, не знаю, воспользовались ли этим правом вот оскорбленные в лучших чувствах там директора санаториев, но то, что вы не хотели, это право есть. Это я узнал точно. И приезжали туда общественные организации, устраивали демонстративную раздачу флажков, значит, прямо перед зданием прокуратуры. Вот. Мне кажется, что все-таки тут как раз проблема была в излишнем рвении конкретных вот, лиц в конкретной районной прокуратуре, потому что в других прокуратурах Ставропольского края таких, в общем, проблем не было, флаги висели. То есть просто вот этот вот самый Николай Саградов отличался каким-то особым рвением служебным. Он мне, например, разговор со мной начал с того, что 20 минут мне рассказывал, как он когда-то служил, значит, в одном городе вместе с уже ныне отставным генпрокурором. Вот, и как он жалеет о том, что, в общем, вовремя не успел с ним подружиться.
Тогда он еще не был отставным, да, на тот момент.
Он тогда не был еще генпрокурором, когда он с ним вместе служил. Вот, и как он тогда не успел, как он выразился, влезть ему в душу. Mm-hmm. Вот, а потом уже было поздно. Вот, и потом еще вечером мне этот Саградов позвонил на мобильный и спросил: вот, Дима, а как вы думаете, а можно вот сейчас в «Известиях» опубликовать мои воспоминания о Владимире Васильевиче?
Это еще раз я подчеркну, до того, как Устинов был уволен, снят должности, конечно. Замечательный человек.
То есть, видимо, просто он решил вот наверстать упущенное, может быть, таким образом, и проявил излишнее рвение.
Может быть. Знаете, я прочитаю, что пишут люди. Вы неправильно характеризуете бюрократа, он просто подлец, так считает Александр. Простые люди сейчас часто появляются в прессе. Одни рассказывают, как зятя порубило на куски, а другие, как пенсионер из Тверской области, из фанеры и мотоциклетного мотора построил самолет. Это смотря к кому обращаются СМИ, к нормальным людям или нет. Пресса слишком много пишет о Путине, так считает Николай. Интерес российской прессы к простому человеку определяется толщиной кошелька этого человека. Поэтому и говорят наши бессеребренники в основном о Ходорковском. Геннадий считает, что о Ходорковском пишут только за деньги. Геннадий, вы не правы. Я вам совершенно ответственно это говорю. Так называемый маленький человек, хотя я себя таким не считаю, достаточно интеллекта, два вуза, огромный стаж, напишут жалобу и ее опубликуют. Клевета. Нам очень страшно. Я не поняла тут логику. Ну, как записано, так читаю. Вы сейчас сказали, что чиновник дурак. Это может воспринять как клевету любой чиновник, пишет Ирина Волкова. Мы не сказали, что чиновник дурак вообще. Мы сказали о том, что вот в материалах Соколова Дмитриевича умом он не блещет, как правило, этот чиновник. Конкретный, да. Человек не может быть маленьким, правильно пишет Светлана. Жизнь каждого человека — целый мир. Человек — божественная личность. Да, конечно, все-таки мы говорим о людях безвестных. Не Путине, вот так вот. Не Алле Пугачевой, не Путине, не Фродкове, о людях как о людях. В СМИ и сейчас часто показывают простых людей, пишет Антон, и в печатных, и в электронных. Конечно, есть акценты. Опять, ну вот это вот, он, наверное, это и первое его сообщение было о том, что одни рассказывают, как кого-то кто-то порубил. Он, наверное, вообще-то, этот Антон имеет в виду вот эти ток-шоу, как бы о простых людях, и которые ничего, кроме негодования...
Да, вот в последнее время идет профанация, конечно, вот этого жанра о простых людях, страшная профанация. Вот и...
Вроде вот вам народ, и вот вы посмотрите, что его интересует.
Из народа делают какую-то безумную действительно толпу. Вот эти все шоу, не знаю, как правильно обозвать этот жанр, но в которых просто идет ругань с участием народа. Это вот как раз тот вариант присутствия маленького человека в информационном пространстве, который, мне кажется, недопустим.
Вы знаете, Дмитрий, мне кажется, что все-таки у вас, ваших материалов по графе «Действенность выступлений», вот была такая рубрика в газете «Действенность наших выступлений», много плюсов. Вот только что на днях я вижу, что «Известия» напечатали официальный ответ по поводу вашей публикации, которая называлась очень серьезно, практически обвинение вы предъявляли уже в заголовке, «Растление малолетних на бюджетные деньги». О чем шла речь, понятно, уже во врезе. Я прочитаю: в столице Урала разразился громкий скандал. 6000 родителей требуют прекратить в школах Екатеринбурга пропаганду здорового образа жизни, в кавычках. По их мнению, учебная программа «Ресурсы здоровья», которая активно внедряется в школах методическим центром «Холлис», ничто иное, как растление несовершеннолетних и пропаганда даже наркомании. И я правильно понимаю, что несколько лет родители сопротивлялись, и преподаватели этой программе, только после вашей публикации дело удалось сдвинуть с мертвой точки.
Я только хочу вот добавить, что то вот обвинение, которое я предъявил, в принципе, это не мое обвинение, это практически дословные формулировки из экспертиз, сделанных Центром судебной психиатрии имени Сербского, например, научным центром наркологии Росздрава, учеными из Академии госслужбы при администрации президента.
Да, но и поддерживалась эта программа людьми немаленькими, Минобразования.
Да, Минобразования. Действительно, сейчас закрыли этот Холлис, и действительно произошло это в результате того резонанса, который удалось поднять вот при помощи этой публикации. Но я просто хотел еще сказать, что, на мой взгляд, я вообще небольшой поклонник как бы вот тем морали, нравственности, uh-huh. там, и того, что вот там нельзя расливать и так далее. Для меня этот вопрос чисто юридической плоскости. Заказчиком образования являются родители. И они имеют право требовать того, что они как бы считают ненужным в этом образовании, по крайней мере, в той части, которая не входит в обязательную программу. Это право их было нарушено в данном случае. И вот об этом мы, собственно, и написали.
Угу. Мы продолжим разговор после краткой сводки новостей. Угу. И, кстати, о программе образования, которая выйдет в час дня. Ее ведет Александр Костинский. Как современному человеку выбрать и получить получить необходимое образование и что такое частные образовательные стратегии. В гостях доцент кафедры словесности Высшей школы экономики, писатель-критик Майя Кучерская и преподаватель авторского права и основ журналистики, писатель Владимир Березин.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль возобновил массированные бомбардировки объектов в Хезболлах в Ливане. Нанесены удары по мостам неподалеку от границы с Сирией. Во вторник вечером боевики обстреляли ракетами города Рош-Ханикра и Сарит на севере Израиля. Сообщение о жертвах не поступало. Группа «Минотеп», основной акционер ЮКОСа, протестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. В заявлении группы отмечается, что атака на ЮКОС имеет политические причины. На Украине сегодня истекает срок, отведенный Конституцией на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить предложенную антикризисной коалиции кандидатуру Виктора Януковича, либо распустить парламент. Накануне Ющенко провел переговоры с Януковичем, которые длились около 10 часов. Заседание Верховного суда Башкирии, на котором должен был быть вынесен приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, перенесено. Кайбышев обвиняется в незаконной передаче технологий двойного назначения южнокорейской компании. Ученый не признает себя виновным. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейской объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Шахтеры намерены продолжать акцию протеста до тех пор, пока не получат деньги за последний месяц. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в связи с нападением на ингушского милиционера. В ночь на среду автомобиль, в котором ехал сотрудник уголовного розыска МВД Ингушетии, обстреляли недалеко от осетинского села Майский. Милиционеры и сопровождавшие его жители Ингушетии получили тяжелые ранения. В центре Багдада утром взорвались бомбы неподалеку от толпы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о троих погибших и 9 раненых. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, достаточно ли пресса пишет о проблемах маленького человека, материалов на какие общечеловеческие темы не хватает вам в современных газетах. И у нас уже на пейджере развернулась дискуссия, можно ли считать человека вообще маленьким, маленький, не маленький, но всем понятно, о чем идет речь. Телефон прямого эфира включаем, он единый, бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12, а также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». И еще с одним из свежих материалов Дмитрия Соколова-Митрича я хочу вас познакомить. Он ездил в Абхазию уже в разгар событий в Кадорском ущелье, но опять-таки это был не политический материал, это был взгляд на людей, на их жизнь, на их нынешнее настроение. Давайте послушаем.
В самом центре Сухумы есть место, которое называется Брехаловка или Уокопа. Акоп Бальян – это бывший хозяин ларька на набережной, в котором уже много лет варит лучший в городе кофе. После его смерти дело принял племянник Акопа Валерий Саркисян. Вокруг ларька стоит с десяток пластиковых столов, за которыми никогда не бывает пусто. Это настоящий абхазский гайд-парк. Народ играет в шахматы и обсуждает тактику и стратегию участников последних политических событий. «Любым успехом России радуются», — сообщает краткое содержание бесед Саркисян. «Вообще про все, что происходит в России, говорят «у нас». Саакашвили называют Сукашвили, Багабша в основном хвалят, но некоторые недовольны идеей совместного с Грузией использования абхазской железной дороги. Президент, кстати, и сам сюда иногда заходит, и не только он. К присутствию высокопоставленных соседей обитатели заведения привыкли относиться с европейской невозмутимостью. За столиком справа сидит министр здравоохранения. Ну и что? За столиком слева замминистра по туризму. Ну и пожалуйста. А я сижу с единственным русским депутатом в абхазском парламенте. НКВД, говорит в телефонную трубку молодой абхазец за соседним столом и прерывает связь. «Чё это он?» – спрашиваю у депутата. «НКВД – это значит, не знаю, когда вернусь домой. Здесь так многие говорят. Раньше, потому что вечером намечалась гулянка, а теперь, потому что ждут войны».
Вот, Дмитрий, я понимаю, что вы не политический журналист, не аналитик, вы этой темой не занимаетесь, войны между Грузией и Абхазией, потенциальной войны, но вот вы видите, что люди ждут войны. Вы знаете, у меня ощущение, что российская пресса тоже ждет войны. Я читаю публикации по поводу Кадовского ущелья, и везде, вот не сегодня, завтра грузины войдут, там, пересекут границу и начнется. Не сегодня, завтра начнется. Вы считаете, это почему? Это потому, что так действительно не сегодня, завтра произойдет? Или почему-то российским газетам нужно, чтобы думали читатели и зрители, вот насколько агрессивен Саакашвили, насколько агрессивна Грузия. Как это воспринимать?
Ну, я думаю, тут просто играет роль склонность любой прессы к нагнетанию эмоций. То есть вот в этой ситуации как можно нагнетать эмоции? Только вот,
то есть опять же рыночный товар.
Да, благодаря тому, что вот поддерживать вот это вот ожидание войны. Но там, в самой республике, в принципе, как бы... Ну, я был южнее Сухума, в принципе, вся напряженность, она... Ой, я был севернее Сухума, вся напряженность, она как бы южнее, там вот, ближе к Гайскому району. Поэтому, как бы там курортная жизнь идет абсолютно своим чередом, и все, что касается Кадровского ущелья, это как бы в основном только вот в разговорах, в спорах там и так далее. Вот, но при этом, как бы, абхазы такой народ, вот я уже третий раз в Абхазии, интересный, мне кажется, они, для них как бы ценность жизни, она своеобразная, то есть они могут ее как бы легко прожечь как бы в мирное время, да? Также могут легко ее пожертвовать и в военное время. Поэтому для них как бы это не вопрос вот прям, то есть начало войны это не вопрос какой-то катастрофы, это вот, просто будет продолжаться жизнь, но только в другой форме. Поэтому как бы в самой республике ситуация такая, в общем.
Как о данности говорят.
Да,
ну, то есть, будет.
Будет война, будет. Будет война. Война тоже ведь жизнь в своем роде. То есть, как бы, с конца света не будет. Хм. Вот такой менталитет у него.
Михаил из Костромской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. С Дмитрием Соколовым Дмитриевичем.
Вот,
да.
Я думал, тут в газетах у нас не хватает информации о том, что дети-сироты, которые выучили в школах-интернатах, не могут продолжать дальше учиться. За ними не смотрят, им не предоставляют работу. Вот, в общем, ну, какая-то поддержка должна быть все-таки со стороны, потому что ни родители, ни отца, ни матери у детей нет. Вот я сам такой, вот мне 20 лет, конечно же, но я ни на работу не могу устроиться, ни учиться дальше тоже, потому что у меня средств нет на это. Вот как дальше жить таким людям?
Михаил,
об этом не говорит.
Да, спасибо, понятно. Может, да, наверное, пресса это поднять-то может, эту проблему, да?
Я писал неоднократно о проблеме детей-сирот. Но, опять же, я писал не тогда, когда вот хотел написать, как все ужасно, как все плохо, а как бы пытался найти какой-то выход из этой проблемы. И у меня была серия публикаций про такое движение мурзиков, есть такое движение мурзики. Вот, это... они начали с того, что просто... предложили так называемому вот среднему классу, московскому в основном, как бы вот своего рода такой менеджерский проект. То есть не просто давайте деньги, а мы тут с ними что-то сделаем, да, и кому-то поможем. А хотите помочь, вот список детдомов, которые нуждаются в помощи в радиусе 300 километров от Москвы, да? Вот в чем нуждается конкретный детдом, вот где это дешевле всего купить эти вещи, да, там. Вот, пожалуйста, берите свою машину, езжайте вот на этот рынок, покупайте там эти вещи, поезжайте в этот детдом, и там их вот раздавайте. Причем не просто давайте в руки директору, под который может потом их перепродать, да, а выстраивайте вот всех детдомовцев и в руки им эти вещи отдавайте. И это движение, оно, в общем, получило очень большое распространение, как ни странно, в России. И на данный момент уже 20 детдомов таким образом охвачены в радиусе вот, где-то 300-350 километров. И пока вот я писал об этом, в общем, я очень хорошо познакомился с жизнью детских домов, и могу сказать, что вопрос помощи детским домам – это не только вопрос государственный. Там зачастую там необходимы какие-то вещи, которые стоят буквально копейки, которые просто вот какая-то фирма, списывая свою, например, неликвидную мебель или неликвидную технику,
должна вспомнить
может
о том,
просто
что есть привез, рядом детский дом,
потратить да. там 3000 рублей на бензин и отвезти все это в детский дом. Еще это вопрос как бы каких-то продуманных менеджерских усилий. То есть в те же самые мурзики, они, например, следующий этап их действий был такой: они находили каких-то наиболее продвинутых, сообразительных выпускников детских домов, то есть изначально за ними следили, там смотрели, как они развиваются. И когда они достигали, значит, вот возраста, когда уже уходили из детдома, они предлагали им работу в Москве. То есть просто привозили их в Москву, устраивали их на работу, давали на первые 2-3 месяца, значит, помогали им снять там комнату, давали им некий карт-бланш и смотрели, если человек приживается, он оставался работать дальше. Если не приживается, потому что психика, на самом деле, у детдомовцев очень сложная, и очень не всякий с ней справится. Возвращали их обратно. Но в основном практически все приживались. И я видел просто, например, там Вениамин есть такой, вот, я сейчас фамилию, к сожалению, его не помню.
То есть это уже ближе к тому, о чем спрашивает Михаил из Костромской области, что делать человек, который вот оттуда вышел, и у него нет волосатой руки, нет родителей, нет поддержки. Вот, вот этим людям они тоже уже пытаются помогать.
Да, конечно, их усилия — это капля в море, вот, но тем не менее они там, я думаю, что спасли от алкоголизма и тюрьмы человек 20, это уже что-то значит.
Вениамин, вы сказали.
Вот этот Вениамин, он с 3 года... значит, попал в детский дом, у него спившийся отец, спившаяся мать, там кто-то уже, по-моему, даже умерли вроде оба. То есть, ну, когда на него смотришь, просто невозможно поверить, что это сын алкоголиков, он сам абсолютно не пьет. Он начал с того, что начал курьером там в одной фирме по прокладке оптиковолоконного кабеля, да. Сейчас он уже инженер, уже курирует целый проект.
И
в Башке.
Это его вытащили морозики.
Да, да, да. Вот, то есть вопрос... Я вообще вот как бы противник того, чтобы все проблемы все прикладывают на государство. Да, конечно, да, государство должно этим заниматься, но как бы вот я склонен воспринимать проблему неэффективного государства как вот, ну, явление природы.
То есть я правильно понимаю трансформацию некоторую, которая произошла в вашем творчестве, что когда-то вы просто фиксировали проблему, потом вам это стало не то, что неинтересно, но так безнадежно.
Да.
Ну, в каком-то смысле, да, и неинтересно. Ну и что зафиксировал? И вы начинаете уже искать какие-то ситуации, где нашли выход из положения. Ну,
во-первых, таких людей, таких явлений стало больше по сравнению с тем, что было там в 90-е годы. И да, это стало интересно, ну, потому что просто вот, ну, это закон психологии. Если зацикливаться на неудачах, ты будешь до конца жизни неудачником. Надо выбирать какие-то вот точки роста, какие-то удачные сферы применения сил и их пропагандировать, о них писать, чтобы люди заражались этим вот оптимизмом.
Аркадий, Санкт-Петербург, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте всем. А, Лена, скажите, пожалуйста, а как вас по батюшке?
Александровна.
Лена Александровна, я вас очень уважаю, как и многие слушатели. Значит, и к теме. Тема, насколько я понимаю, маленький человек и пресса, правильно?
Конечно.
Правильно. Так вот, я маленький человек, да? И в вашей тональности.
Ну, Аркадий, да, но вы же не обижаетесь, я надеюсь, что вы наши. И мы маленькие люди с Дмитрием, кстати, Соколовым Дмитричем, так что все мы маленькие люди. Мы имеем в виду вот не пафосные персонажи, которые не звучат...
Ну, не пафосный,
да,
персонаж.
Да, не пафосный, да.
Совершенно не пафосный персонаж. И вот я уже, знаете, с 14 марта прошлого года долблю нашу прокуратуру вплоть до генеральной, и вот уже 6 числа июля перед саммитом гаранту даже телеграмму послал. Ребята, вы меня привлеките к ответственности за клевету как экстремиста в отношении доблестных наших прокуроров, которые ограбили меня на диктофон 1,5 года назад. Или, значит, привлеките, пожалуйста, товарища к уголовной ответственности, или даже не привлекая, верните мне диктофон. Обращался везде и всюду, в том числе в наш комитет по печати. Я не беру уже электронное средство, как Вести и НТВ. Вот говорят, нет, не могем. Я говорю, ну это же общественно значимая ситуация. Вот вы Вести, в телепрограмме Вести, отобрали 10 февраля кассету из камеры.
Аркадий, да? вы уж тогда объясните, но в какой ситуации у вас отняли диктофон сотрудники правоохранительных органов?
Каким Объясняю. Да. Около судебного участка, номер 130, под объективом видеокамеры, принадлежащей судебному департаменту при Верховном суде Российской Федерации.
Вырвали из рук диктофон. Конкретные люди.
Он лежал на столе, я его положил на стол в связи с тем, что мне необходимо было сложить бумаги в сумку. Вот. И в это время
его вырвали или украли?
Если будете возникать относительно вашего диктофона, то немедленно поместим в психушку.
То есть они у вас на глазах забрали этот диктофон со стола просто, да?
Да ладно у меня на глазах-то. Под объективом видеокамеры, которые установлены сейчас во многих, если почти не всех, судебных учреждениях Российской Федерации.
Ну, я думаю, это тот случай, в котором надо просто смотреть подробности, детали, да, потому что...
И детали переписки. Ну, я не знаю, Аркадий, ну, может быть, посоветует написать в «Известие», что ли, Соколову, Митричу?
Да, пишите.
Да, вы знаете что, Аркадий, вы ему напишите. По адресу «Известие» на каждой газете есть, напишите. Он вас помнит, он вот в этом эфире все-таки сидит живьем, так что напишите ему. Наша пресса уделяет очень большое внимание человеку маленькому, несознательному, которому вечно нужна помощь, как ребенку несведущему, к чему и зачем он идет. А вот человеку сознательному, переживающему за судьбу Родины, места нет в газетах, пишет Добрый. Ну, что вы скажете, Дмитрий?
Переживать за судьбу Родины можно по-разному. Опять же, можно переживать у себя на кухне, там, писать тоже кучу каких-нибудь бумаг в прокуратуру, еще куда-то. А можно что-то делать самому и таким образом переживать. Вот, ну, очень много обращаются ко мне людей, которые вот просто говорят, вот, ну, в жизни вот какая-то несправедливость с ними случилась, да, несправедливость, но, в общем, какая-то не настолько значительная, чтобы из-за нее, в общем, там, сколько-то лет жизни своей терять на борьбу с этой несправедливостью. И на этом они так вот зацикливаются, что просто больше выпадают из жизни. Вот, мне кажется, это тоже непродуктивный путь такой. И вот я против такого переживания за Родину. А надо просто что-то делать, тогда тебе обязательно рано или поздно напишут, потому что это будет интересно всем.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов. Митрич, и мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Конечно, очень условно мы его формулируем. Достаточно ли пресса пишет о проблемах маленького человека и материалов, на какие общечеловеческие темы не хватает вам в современных газетах? Телефон прямого эфира единый бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». И мы слушаем Николая Владимировича из Курска. Здравствуйте, Николай Владимирович.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Дмитрий. Елена, 31 мая состоялась передача ваша, в которую участвовал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Я тогда просил, спрашивал у него, почему отсутствует, вернее, почему у нас не отвечают при попытке позвонить на горячую линию газеты.
Он сказал, что разберется.
Он сказал, что разберется. Прошло 2 месяца. По-прежнему голос на автоответчике женский отвечает, что этот номер не существует.
Хорошо, Николай Владимирович, давайте так.
Передачу вашу. И, видимо, куряне применили новое ноу-хау, потому что сказали, линия перегружена. Буквально через минуту после этого дочь у меня отобрала трубку, ей нужно было в Москву позвонить в представительство Эйвона, она участвует там в этой фирме, сотрудничает с этой фирмой. И линия оказалась не перегружена. После того я сразу же попытался снова позвонить вам, но опять-таки голос ответил.
А вы, Николай Владимирович, вы звоните-то все по поводу Муратова, да, и вчера, и сегодня? Или у вас еще есть какое-то мнение по программе? Потому что, что касается Муратова, я предлагаю вам тогда уже завтра послушать наш эфир, и я к завтрашнему дню разберусь, позвоню в «Новую газету», чего у них там с этой горячей линией, и завтра вам все это расскажу. А по поводу нашего сегодняшнего-то эфира вы что-то скажете, или вас только Муратов беспокоит?
Да нет, меня интересует именно то, как у нас в Курске относятся к средствам массовой информации, в которые мы звоним. Вот это мой вопрос.
Я не думаю, что и существуют какие-то специально созданные барьеры в газетах или вообще в СМИ по обратной связи с читателем.
И тем более наоборот, в Курске по связи курчан с Москвой.
Тем более какой-то избирательный подход именно к Курску. То есть, наоборот, сейчас в последнее время стараются делать все для какой-то обратной связи. Другое дело, что многие СМИ пытаются как-то эту связь регламентировать, потому что, чтобы корреспондентам не приходилось заниматься только тем, чтобы пообщаться с людьми. Причем я должен признаться, что много звонит людей и просто неадекватных, и приходится их там, часами, минут по 20, значит, в чем-то как-то буквально сеансы психотерапии проводить. Вот, но, то есть, поэтому как-то пытаются регламентировать. Но, в принципе, тот, кто хочет с какой-то адекватной проблемой, адекватной темой дозвониться до достучаться до какого-то конкретного корреспондента, это несложно.
Абсолютно. Он все-таки прорвется. Да. Дмитрий, знаете, вчера у нас в эфире был Андрей Колесников, который пишет о Владимире Путине. Вот вчера у нас человек, который о президенте, а сегодня человек, который обо всех остальных. И вот, вы знаете, когда-то региональные журналисты брали у него интервью, и в наблюдениях о нем они написали так. Он выбрал для себя позицию наблюдателя и тщательно уходит от разговора и от ответов о своей личной позиции, о своем личном отношении к чему-то. Что вы скажете о себе в этом же смысле? Вот вы приехали, вы зафиксировали сценку, историю и так далее. Вы все-таки свою позицию как-то здесь обозначаете?
Я очень уважаю Андрея Колесникова как журналиста. Он очень мастерски пишет. Согласен вот с вашей оценкой, что вот он старается избегать конкретных оценок. Вот. Но я в этом смысле
как-то делаете выводы сами?
Немножко отличаюсь. Но, опять же, я стараюсь это делать не в публицистической манере, да, вот в конце там обязательно написать свое мнение, я считаю так-то. Это просто, во-первых, будет менторским таким тоном, который... И это будет неэффективно в плане именно усвоения этого мнения читателям. Я просто как бы делаю акценты на тех деталях истории, которые говорят сами за себя. Вот, и у читателя, как бы он, у него в итоге складывается какое-то реальное мнение насчет этого. И моя позиция в том, что все-таки журналист, даже репортер, имеет право на собственное мнение, на его выражение, другое дело, какими методами. И я уж не сторонник той позиции, что вот я пишу, о чем хочу, я пишу просто то, что вижу, то пою, а вы делаете сами выводы. Во-первых, потому что это немножко, как бы, на мой взгляд, ну, такое как бы легкое ханжество, потому что все равно любая, даже просто сухая информационная заметка, она все равно может по-разному настроить читателя по поводу определенной темы. То есть, начиная просто с того, где она опубликована, на какой полосе, в каком виде, в каком объеме, да, заканчивая тем, просто какая информация дана из всего того многообразия, да, с информацией на эту тему, которую, в общем-то, невозможно опубликовать просто по причине ее огромности. И заканчивая тем, просто в каком порядке расположены какие-то там детали, комментарии и так далее. Поэтому любая, даже самая сухая заметка, она формирует мнение. И делать вид, что мы, в общем-то, никак не воздействуем на сознание читателя, это, в общем, неправда.
Вот можете ли сказать, что цикл ваших публикаций, серия публикаций о Гробовом, это была все-таки попытка повлиять на людей, что вот не нужно доверять таким, как Гробовой, да? Все-таки у вас было выраженное отношение к этому персонажу. Да, кстати, чем все закончилось? Вот, расскажите, на каком этапе-то сейчас все?
Сейчас Гробовой сидит в матросской тишине, ждет суда. Вот, суд осенью должен вроде состояться. И я как раз считаю, что вот на данном этапе, пока вот тут не состоялся, лучше вообще... Я стараюсь ничего о нем пока не писать, если только не... Ну, просто, в принципе, ничего особого не происходит, да, но я стараюсь, как бы, и, в общем... Я считаю, что в данном случае лучше просто, чтобы его спокойно, рядовым путем, как бы, вот, осудили, посадили, и не надо делать из него героя, потому что вот были попытки после ареста уже у некоторых журналистов трактовать все это в том смысле, что вот начинается очередная охота на ведьм, что вот там наступление на свободу вероисповедания и так далее. Ну,
то есть раз и все перевернулось.
То есть, в принципе, у нас общественное мнение склонно к тому, чтобы из любого негодяя, которого посадили, делать мученика там и героя. Но мне кажется, уже как-то надо избавляться от этой болезни. Вот. Ну, а что касается вообще, почему я этим занялся и...
Да,
и...
так, в общем, подробно,
я действительно,
конечно,
считаю, что мне, что, в общем, удалось повлиять на отношение людей к подобным вещам, но в основном не тех, кто уже попался, да, на удочку вот Гробового или кого-то еще, потому что это, в общем-то, уже сродни наркомании, и там трудно людей из этого вытащить. И, во всяком случае, это трудно сделать какими-то публикациями единовременными. А тех, кто мог бы попасться, да, им, как бы, я считаю, определенная вакцина вот этой всей, этим громким расследованием сделана, да, потому что помимо того, что мы писали конкретно о Гробовом, в общем, был такой довольно широкий спектр обсуждения этой проблемы в целом, да, о сектах, о оккультизме и так далее.
А те, которые попались все-таки на эту удочку, как вы говорите, они вам не мстили? У вас какая была реакция с их стороны? Там не было никаких угроз?
Я вообще считаю, что вот тема опасности журналистской профессии там, и того, что вот журналистам постоянно там могут кто-то отомстить, кто-то, она сильно очень преувеличена. Я вот за 11 лет своей жизни, мне, по-моему, только 2 раза поступали угрозы, и то, в общем, такие довольно-таки несерьезные. Вот, и в данном случае вот тоже, ну, пишут постоянно письма какие-то безумные, там, в милицию, в прокуратуру и главному редактору, там, где говорят, что я хочу отменить светлый праздник Пасхи, там, и отменить всеобщее пришествие второго Иисуса Христа, там, и так далее. Но, как бы, серьезно к этому относиться смысла нет. А так вот именно проблем с личной безопасностью не было абсолютно.
Ну, слава Богу. Дорогой Дмитрий вам пишет, пожалуйста, поднимите тему коммунальных платежей. Услуги недопоставляются на 70%, а оплату требуют полностью. Говорят, механизм перерасчета не разработан. И это касается всех людей, пишет Белова.
Абсолютно согласен. Вот то, что было в Владивостоке, там вообще за трехкомнатную квартиру людям приходится платить квартплату 5000 рублей. При этом невооруженным глазом видно, что, в общем, услуги ЖКХ оставляют желать лучшего. Но вот опять же вопрос в том, что очень часто вот звонят люди, говорят, вот напишите вот про это. Я говорю, хорошо, давайте вот я приеду, вы мне все расскажете под своим именем, покажете, там, не знаю, предпримите какие-то действия, я об этом напишу. Говорит, нет, вот мы боимся там, что у нас там чего-то там того этого. Я говорю, ну как я могу писать о чем-то, выступать, если вы сами как бы не боитесь?
В общем, получается анонимка.
Вот в, то есть они хотят, чтобы чужими руками, да, решили их проблему. И пока так будет, у нас в стране так и будет. Вот в Екатеринбурге 2000 родителей поднялись против, да, вот этого сексуального воспитания, образования. Я об этом написал, и это имело огромный эффект, потому что это как бы моя публикация подкреплена их действиями, а их действия подкреплены вот, на
и
моей
публикации. И они все конкретные люди с конкретными
фамилиями. Да, если вот против ЖКХ где-то начнется серьезное сопротивление, да, причем не просто там эмоционально какое-то там громкое, а продуманное, серьезное, адекватное сопротивление, которое нацелено на конкретный эффект, я с удовольствием поеду и об этом напишу. Но просто делать какое-то... Об этом, конечно, все пишут, что ЖКХ у нас оставляет желать лучшего, что цены завышены, об этом много пишут, об этом писали, когда вот очередное было повышение там с нарушением закона. Ну, написали, все утерлись, и делают все равно все дальше. Потому что никто конкретно из граждан там, не подает в суд, не добивается чего-то там...
То есть мало одного журналиста, да, надо, чтобы была группа поддержки, по крайней мере, группа людей,
должен,
которые...
Должен готовы... формировать действительность на конкретных примерах, которые сами формируют действительность хотя бы в своем маленьком участке. И журналист может просто как бы этот опыт экспортировать на большую территорию, да, за счет своей публикации. Но когда вот люди сами лежат, ржавеют и говорят, типа, снимите с нас ржавчину, тут как бы журналист мало чем может помочь.
Да уж. Дмитрий, вы, я знаю, только что вернулись из Сахалина. Угу. Этой публикации еще нет. Мы можем, вот такой редкий у нас случай, поговорить о публикации, которой еще нет, которая появится вот-вот в пятницу или на следующей неделе. Что это было? Что за командировка на этот раз?
Это была очень приятная командировка. Мы 6 дней шли на парусном фрегате «Надежда», такой огромный трехмачтовый фрегат, в котором одни только тросы и канаты более 10 километров составляют. Шли от Владивостока до северо-восточного Сахалина, там залив Пельтун есть такой. Вот рядом с этим заливом уже там многие там, тысячи, а может и миллионы лет кормятся серые киты. Их всего, вот эта популяция охотско-корейская, осталась на планете 120 особей. И вот 5 лет назад в этом же месте люди решили добывать нефть. Вот, и там такая как бы интересная коллизия между людьми, да, и китами, вот, кто имеет больше права на существование в этом месте. И мы просто присоединились к экологической экспедиции, значит, одной экологической организации. Вот, и я впервые в жизни увидел живого кита, который весит 35 тонн и в длину достигает там 15 метров. В общем, ощущения, конечно, незабываемые. Вот.
Ну, как это из поездки из разряда светлых, одним словом, что не всегда же приходится писать о какой-то человеческой доле и так далее, и так далее.
Да, ну, когда пишешь о людях, тоже бывает, что светлые поездки, то есть это не значит, что о животных все как животные лучше людей, но иногда складывается такое впечатление, конечно. Вот.
Что лучше уже к животным съездить.
Да, иногда возникает соблазн стать Василием Песковым.
Анна Евгеньевна, говорите, пожалуйста, здравствуйте из Москвы.
Здравствуйте, спросите, пожалуйста, я хотела задать вопрос, уважаемый журналист.
Пожалуйста.
Вам, конечно, известно, что вот я по поводу системы ЖКХ, то, что в Москве сейчас происходит, надо вам сказать, что это очень серьезная проблема. Как бы власти стараются нас оградить от тягот ЖКХ, но на местах, вы сами знаете, что творится, любой маломальский оператор начисляет, неважно, пенсионеры, любую сумму от потолка, и люди, в силу того, что они неграмотные, они идут и платят. И это очень нравится работникам ЖКХ.
Анна Евгеньевна, понятно, Дмитрий, да, что сказала Анна Евгеньевна, все это есть.
Все это есть. Вопрос, конечно, в том, что каждый человек может эту проблему решить частично тем, что просто поставить счетчики и платить по счетчикам. В принципе, конечно, все зависит. Первый толчок должен поступать от человека. Дальше уже, конечно, можем чем-то помочь.
Завершаем на этом программу. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.